Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Его сегодня с нами проводит протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, и Владимир Гурболиков, историк и первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Фома – ключевое слово в нашей сегодняшней программе, и давайте просто начнем с каких-то обыденных вещей. Фома – ты неверующий, Володя.
Надо сначала пояснить, Володь, наверное, почему у нас Фома сегодня ключевое слово.
Я просто начал с этого.
Фома – неверующий.
Фома – ты неверующий, да, там, ну я же тебе говорю, а ты как Фома – неверующий. Вот эти вот фразы, они уже стали клише и настолько плотно вошли в наш язык, что мы даже порой забываем вообще, о ком идет речь.
Спасибо Сергею Михалкову.
Да, с его стихотворением «Фома», кстати, я его перечитал вчера по рекомендации главного редактора нашей программы, вот, и понял, откуда родились детские садистские стишки. Ну, там просто вот, сейчас просто буквально цитата. «Трусы и рубашка лежат на песке, никто не плывет по опасной реке». Вот помните, да, все это?
Да-да-да, это вы уже после того, как крокодил съел Фому, а он до последнего кричал «не верю, не верю».
Да-да-да. А речь у нас сегодня пойдет об апостоле Фоме, который вот как раз и не верил в воскресение Христа.
Не верил, Володя, он просто
усомнился. Хорошо.
Да, да. Тут вот я, поскольку 14 лет моей жизни прошли в журнале «Фома», я к таким вещам отношусь щепетильно.
Ну, простите, пожалуйста, мою топорность.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие.
Мы не дали вам даже поздороваться, простите нас, пожалуйста.
Какие мы вообще
эгоисты.
Да не говори, ну, как всегда.
Как и апостол Фома, наверное.
Наверное.
Он ведь тоже бежал впереди паровоза всегда, да? Так что еще раз добрый вечер.
Нет, ну вас просто, поскольку будет эфирного времени больше, то мы с Аллой сразу просто выдохнем, а вы потом работайте, пожалуйста.
Выпустили пар, да, как образцовые, как это сказать, паровозы. Извините. Дело в том, что 19 октября. Это день памяти апостола Фомы. И 18 октября вот в храме, или 17, я уже сейчас точно не помню, на утренне, да, читается Евангелие, которое как раз посвящено апостолу Фоме и тому самому эпизоду, где он выразил свое сомнение по поводу воскресения Христа. И это прекрасный для нас повод здесь встретиться и поговорить об этом удивительном человеке. Действительно, ну, бывает, наверное, такая вот гениальность, да, гениальность у кого-то там религиозное, прозревать какие-то вещи, да, у кого-то гениальность в том, чтобы через свои сомнения, которые облекаются в слова и транслируются в пространство, приводить потом через вот свое какое-то уверение, через свои какие-то выводы, приводить огромное количество людей, которым те же самые сомнения свойственны, к, ну, фактически к истине, да, потому что мы же знаем, чем... разрешилась история с сомнениями Фомы.
Аль, знаем ли мы? Давайте батюшка расскажет саму историю кратко.
Апостола Фомы, да. Он восьмой апостол. Его привел апостол Филипп ко Христу. Родился он в рыбацкой семье, как, в общем-то, и все апостолы. Есть предание, что ему было 29 лет. На тот момент, когда он встретился со Христом. Это был один из уважаемых людей своего, можно так назвать, городка Пениады, где он родился. У него было четверо детей, по тому же самому преданию. Это очень интересное такое предание, на которое, в общем-то, многие исследователи Евангелия от Фомы ссылаются, потому что оно учеными датируется 60-140 годом, в общем-то, нашей новой эры.
То есть очень древнее.
Очень древнее. Это одно из древнейших Евангелий, которое не принято церковью. Мы сразу это скажем, на него ссылаться мы не ссылаемся. Тот, кто его читал, сразу очень много вопросов может себе поставить по тому, как описывается жизнь Христа, по тому, как описывается и сам, в общем, взаимоотношения с апостолом Фомой. Но ученые, в общем-то, очень часто ссылаются именно на Евангелие от Фомы.
Иными словами, Евангелие от Фомы не принимается как канонический источник, да, как вот каноническое Евангелие, но принимается как источник исторический,
как
в котором есть некие достоверные сведения.
Да, несомненно, он принимается. Он был найден в Коптской церкви среди коптов. Перевод на греческий язык, не с греческого, а на греческий, видно, первый источник, это был вообще иудейский текст. То есть очень интересные такие вот есть факты. Апостол Фома, он, можно так сказать, его нельзя назвать скептиком, да, в общем-то, таким, но человек был очень прямолинейный. Он был очень горячий, наверное, таким же, как и апостол Петр, который, в общем-то, мог спокойно ринуться куда-то в воду, увидев Спасителя, да, ему говорят, так это же Спаситель, он даже не узнал, но услышал только имя Спасителя Петр и вот ринулся туда. Точно так же апостол Фома. Когда мы знаем из Евангелия, когда умер Лазарь, то Спаситель высказал свое, значит, свои планы на будущее и сказал, что мы пойдем к нему. И все стали его отговаривать, что, Господи, ты недавно, мы недавно из Иудеи, и там хотели убить тебя, и ты опять хочешь туда вернуться. И вот уговариваемый апостолами Спаситель находит поддержку только в лице апостола Фомы. Он говорит, пойдем и умрем вместе с ним.
Фома говорит.
Да, Фома говорит, пойдем и умрем вместе с ним. С кем мы, в общем-то, можем только предполагать, или с Лазарем вместе, или вместе со Спасителем. Но в этом видно, насколько апостол Фома был таким, ну, верным. То есть смерть не являлась преградой для того, чтобы остаться вместе с тем, кто ему дорог. Это очень интересный такой вот факт, момент его жизни. И вся, в общем-то, жизнь апостола Фомы вместе со Спасителем, она так особо не видна.
Надо сказать, что про призвание апостола Фомы действительно сказано у других евангелистов, и у Матфея, и у Луки, и у Марка. А про эпизод с уверением Фомы подробно действительно пишет апостол Иоанн. Но в этом тоже, опять же, нет ничего удивительного, потому что, к примеру, сюжет о Благовещении Пресвятой Богородицы нам известен тоже из всего лишь одного Евангелия, Евангелия от Луки. Угу. Это в Евангелиях встречается, скажем так,
вот потом такая практика. Все-таки Евангелие – это не жизнеописание вот тех обстоятельств, которые происходили вокруг Христа. Это то, что происходило вот со Христом. И здесь ничего в этом странного нету, что какие-то апостолы, там, не, о каких-то апостолах не идет речь. Мы это, в общем-то, и по другим апостолам, в общем-то, видим и знаем.
Ну да, Варфоломей, скажем. Там, да, да, да. Не да, так-то да. Много про него известно.
Да, но наша тема, она немножечко другая. Апостол Фома все-таки это интереснейший персонаж, да. Мне кажется, церковной истории. И после крестных страданий есть такое предположение, что Фома убежал. Он не смог, в общем-то, сразу пережить, осознать, что произошло с его божественным спасителем. И на следующий день, в воскресенье, когда дверям затворенным, как сказано в церковнославянском тексте, явился спаситель остальным апостолам, Фомы не было. И вот здесь очень замечательно Евангелие именно от Иоанна описывает, как это произошло. После явления приходит апостол Фома, и ученики говорят, что мы видели Спасителя, он приходил к нам, вот, а Фома им не поверил. Он говорит, если он пришел к вам, почему вы сидите за закрытыми дверями? Чего вы боитесь? Если воскрес Спаситель, все. Мы должны бежать, кричать, говорить об этом.
Мир никогда не будет уже больше прежним.
Да, мир никогда не будет больше прежним. И он говорит, вот вам я не поверю, пока я вот сам не удостоверюсь, не вложу своих пальцев в его раны и не увижу его рану на теле. И вот интересно вот это обстоятельство, в которых говорит апостол Фома, что из-за чего его называют неверующим, из-за чего, в общем-то, Михалков на него такой пасквиль, в общем-то, возвел. Он не то, что не неверующий, он, наоборот, самый верующий человек вот на земле.
Не, ну тут, конечно, тут слышится разное. То есть он слышит их историю, причем слышит о том, что явился Христос именно воскресший с теми ранами, которые нанесены ему римским копьем, с пробитыми руками и прочее, да, но при этом живой, здоровый, как бы, и преображенный. И он боится, видимо, он еще боится того, что это какое-то призрачное видение и прочее. То есть он хочет удостовериться, точно удостовериться, что это на самом деле Христос, значит, вот, действительно живой, воскресший, и он требует, как бы он фактически ставит ультиматум доказательства.
Дайте, дайте доказательства. Доказательством служат только явления самого Спасителя мне. Никому больше, кроме самого Христа, я не поверю. Да?
То есть это он, наверное, говорит о нем как о человеке, который не склонен к такому, ну, экстатическому, что ли, экстазу, да, вот такому состоянию, когда вот где-то кто-то там что-то такое про чудо сказал, и тут же вот побежали, да,
знаете,
да,
это,
да.
Это вообще говорит о том, что, о чем, в общем... Все Евангелие, мне кажется, там каждое показание, в кавычках, да, хотя почему в кавычках, но вот каждое свидетельское показание апостолов о том, что это на самом деле было, вот, оно все пронизано пониманием того, что люди могут не поверить, как они сами не понимали или не верили Христу в каких-то ситуациях, да, и они пытаются это донести. То есть это, собственно, все есть в Евангелии. Некоторые юристы, я слышал, считают, что вот Евангелие, четыре Евангелия, то, что они так различаются друг от друга, и что в них разные ракурсы на какие-то события, или в одних отсутствуют, или присутствуют, или есть путаница дат там, и так далее. Вот что это как раз доказательство того, что все это было на самом деле. Потому что именно так обычно расходятся свидетели во время следствия. Если они говорят одно и то же, они сговорились. А здесь люди, не сговариваясь, говорят. И вот, значит, мы видим еще один эпизод, где не скрываются сомнения, да? То, что свойственно Евангелиям, там, оно все пронизано тем, что люди не могут понять, как же так? То, что происходит, невозможно, но происходит. И с Фомой, Фома тут еще один такой тур, еще один круг сомнений. Человек говорит, только осязая, только видя своими глазами, только своими руками, никому не поверю, не поддамся никакой, как бы, никакому восторгу. При этом, почему нельзя его называть, в общем-то, неверующим, мне кажется, вот в полном смысле этого слова, он доказательств ищет, но он очень хочет, чтобы это было так. То есть просто для него это крайне важно.
Он очень логичный такой человек. Ему надо все последовательно увидеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Груболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «Фома» и протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
И мы говорим об апостоле Фоме.
Ну и не только, мы еще и говорим и о сомнениях.
И о сомнениях, и об эпохе, и о много чем еще. Просто Володя, первый зам главного редактора журнала «Фома», а отец Игорь у нас Фомин.
А у очень нас много гости, совпадений.
Да, гости сегодня такие, да, очень знаковые. Поэтому, конечно, очень приятно поговорить в таком обществе про человека, которого иногда называют апостолом нашего времени. Потому что мы все-таки живем в эпоху, ну, скепсиса, сомнений. И, наверное, мы не первые, кто в такую эпоху живет. Да? Про век просвещения, наверное, можно было бы сказать то же самое. И, тем не менее, апостол Фома со всей своей вот этой вот, со всем своим психологизмом сомнений, да, очень, как мне кажется, близок и понятен нам, современным людям.
Ну да, все время вот эти слова, да, там уже даже голливудские эти, ваши доказательства, да? Да. То есть желание самому уверовать через
доказательства.
Через доказательство, через осязательность, через науку, через чудо, которое вот прямо при тебе произошло, это очень такое частое желание, стремление. Вот, хотя, на мой взгляд, никакое из чудес, на самом деле, без твоей собственной работы, да, оно тебя не убедит ни в чем, вот на своем опыте могу сказать. Все равно, как бы каждый раз, вот пережив чудо, чудеса случаются в жизни каждого человека вообще. Некоторые просто их могут не замечать. То есть, если ты не настроен, не хочешь услышать, вот, не хочешь вообще признавать, что в жизни есть смысл и что... смысл, вот, и Бог, он все присутствует в твоей жизни, то какие бы чудеса с тобой ни происходили, ты можешь их по-разному воспринять, да. Вот, но вот, но иногда действительно человеку очень важно, чтобы в его жизни, когда он жаждет чуда, да, он говорит, есть еще, это не слова апостола Фомы, но они очень созвучны, да, «Господи, верую, Господи, помоги моему неверию». Человек признается сразу и в том, что...
И он верит, и не верит.
И верит, и не верит, да, и сомнения. То есть он верует, он как бы, он понимает, что это есть истина, да, при этом все человеческие, все его рациональные, ну, все его рациональное сознание, оно не может с этим справиться. Как говорят индейцам, когда проповедовали христианство, некоторые из них, узнав о том, что не, можно общаться не с духами, какими-то, да, вот договариваться с духами природы, а напрямую с Богом, который сотворил весь мир, падали в обморок. Вот то же самое вот здесь, тот же парадокс, может быть, менее ярко выраженный.
Но еще у Фомы, вот как я вижу, прослеживается следующее. Он ищет истину. Он не ищет подтверждения правде, которая живет внутри него, или тем сложившимся стереотипам, которые, в общем-то, у него живут. Поэтому он так легко после того, как увидел Спасителя Христа, когда он вложил свои персты, да, в его раны, ну, или вложил или не вложил, мы не знаем
не
этого.
Знаем,
да.
Точно,
да. Да, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой», и поклонился ему. В общем-то, это описывает евангелист Иоанн. О чем это говорит? Это человек совершенно непредвзятый. Он был именно искателем истины, и он ее находит. Как человек вообще находит истину? Это, в общем, очень важно для современного человека, который наполнен царь природы, у него все, в общем-то, в мозгах уложено по полочкам. Здесь Дарвин, здесь там еще какие-то там открытия.
И как же?
Молекулярные. И Бога надо втиснуть вот где-то вот во все эти знания, вот, чтобы он согласовывался и с Дарвином, чтобы он согласовывался с молекулярной теорией, с какой-нибудь взрывной теорией. И, тому подобное. И поэтому мы видим очень большие, ну, такие брожения в умах людей. Приходят с такими мыслями гениальными, что вот просто прям думаешь, что ж ты раньше-то не родился бы, а вот, да, Христа бы ты затмил бы точно, в общем-то, да. Вот. И у апостола Фомы совсем другое. Он не ищет Бога, который бы устраивал его бы вот по каким-то параметрам. Он находит истину, он находит того, за которого можно умереть. Он находит того, за которым он пойдет, в общем, всю свою жизнь. Мы же знаем, что все апостолы, это вот к тому, что Владимир Александрович сказал по поводу истинности Евангелия. Мы знаем, что вместе болеют только простудными заболеваниями, угу. Да? Вот. А с ума вместе не сходят. Вот. А у апостолов видно, что они, ну, совершенно иные, чем этот мир. Вот. Они идут, и все вместе, не только 12, а те, которые были еще и рядом с ним, и жены мироносицы, все умирают ради одного человека, который назвал себя Богом для других и который стал Богом для всех нас, для человека, который соединил между, примирил человека и Бога, человек Иисус Христос. И вот здесь это удивительное событие, произошедшее в жизни Фомы и других апостолов, которое показывает и нам, что если мы будем втискивать Бога вот в свои какие-то рационалистические представления, там, в гастрономические особенности своими, тогда ешь, тогда не ешь, или Бог требует от тебя там, каких-то поклонов, или еще что-то такое, ничего он от тебя не требует. Кроме твоего сердца.
Вы знаете, отец Игорь, мне кажется, что я, если не права, вы меня поправьте, мне кажется, то, о чем вы говорите, можно было бы выразить такими словами, что у апостола Фомы внутри него был какой-то невероятный запрос. Запрос на поиск истины, запрос на встречу с Богом. Мы знаем, что правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа, а иногда, собственно, и весь ответ. Да? И вот это тот случай, когда, имея запрос внутри, человек никогда не оказывается со своими вопросами один на один, если он действительно ищет Бога.
Слушайте, он для своего времени, простите, пожалуйста, дорогие, для своего времени запрос его не был невероятным, в принципе. Потому что все-таки вот это очень часто упускается из виду. Мы сейчас говорим о нашем времени, да? Вот. Для своего времени, вот, в общем, запрос на Спасителя для тогдашнего времени. Во-первых, тогда все люди были верующими. Тогда атеистов практически никто бы не понял вообще, как это возможно. То есть это в ту систему ценностей, в то мировоззрение не вписывалось. В этом плане, значит, давайте сразу поймем, что для того времени это не был невероятный запрос. Да? Потому что иудеи, например, да, они ждали Спасителя. Вообще вот вся Библия посвящена тому, что когда-то придет Мессия, когда-то придет. Другое дело, как они...
У них запрос был на другого Спасителя.
Да, другой вопрос, кого они ждали, да? В этом смысле, как бы, в этом смысле, значит, собственно, вокруг этого шел огромный грандиозный конфликт, да? И, значит, с одной стороны, апостол Фома, он, как бы, он находится, что называется, в тренде вроде бы. То есть он задается тем же вопросом, кем все иудеи, да? А не Спаситель ли ты? Да, они все время же там допрашивают. Вот, просто для других членов там, иудейской общины Спаситель, он должен был возглавить их восстание против римлян и в дальнейшем как бы народу Божьему дать власть над всеми другими народами и так далее. А здесь происходит другое вот, внутри общины, где познают Спасителя, да, и уверуют в то, что Иисус есть Христос, то есть Иисус и есть тот самый Спаситель, какого Библия, да, обещала. Вот. Вот в ней меняется сам, что ли, тональность самого запроса, да, люди соглашаются с тем, что, в общем-то, в Библии было, и то, что иудеи даже потом, в общем, какой-то момент попытались из Библии выстричь. То есть это пророчество о том, что Спаситель придет в совершенно смиренном образе, не воителем, и что он будет гоним. То есть это все... Изучите Писание, это же все время там, и Христос призывает своих учеников, там, вспомните, да, о том, что там написано о Спасителе, да, и вы поймете, что действительно пришел он самый. Вот, просто вот это был последний акт, вот это вот уверение апостола Фомы, это вообще был последний акт вот этого самого понимания, окончательного понимания, что это тот самый Спаситель. При этом на фоне своих современников, пожалуй, что... Вот здесь последователи Христа, они очень, действительно, вот они совсем не напоминают сумасшедших. При том, что им очень сложно. Вокруг них толпы людей, которые уверены, что они сумасшедшие, что они сектанты, фанатики. Просто им нужно доказывать то, что они видели своими руками, своими глазами, осязали своими руками, доказывать гигантскому числу, огромному миру, который совершенно живет, там, языческий мир одним живет, там, иудейский другим, да? Одни на них кидаются, другие крутят пальцем у виска, говорят, что вы сумасшедшие, да? И они это прекрасно сознают, и вся проповедь, если мы посмотрим, Новый Завет, да, это проповедь людей, которые прекрасно понимают, во-первых, что будут вокруг них постоянно сомнения, и они обращаются в том числе и к здравому смыслу, да, апостол Павел обращается к философии, да, к богословию языческому, то есть все используют все средства, чтобы объяснить, что нет, мы сохраняем разум, да, мы в трезвом рассудке, да, к вам обращаемся, да, и с другой стороны, там еще такой вот очень важный момент, что Евангелие действительно вот этим людям не обещает ничего хорошего в этой жизни. Не к апостолу Фоме это было обращено, но к апостолу Петру. Это же надо, вот он сам рассказал тому, кто записал Евангелие, да, Петр рассказывает, да, о том, как Христос ему говорит, что сейчас ходишь ты свободно, да, куда хочешь, да, делаешь то, что хочешь. При этом перед этим он ему говорил: «Паси овец моих», то есть как бы стань руководителем общины апостолов. Все, высшая, так сказать, честь от Бога, да? А дальше он ему говорит, что вот ты сейчас свободен, ты сейчас ходишь по земле свободно и прочее, но придет время, и другие люди поведут тебя туда, куда не хочешь, обратите внимание, не хочешь. То есть, как бы, не хочет человек смерти, да, и Бог, значит, Бог сам принимал вот это страдание по-настоящему, подлинно, в общем, страдал именно. Вот. И он просто предупреждает Петра, что, в общем, что ему предстоит пережить и что ему предстоит умереть. Да? То есть, вот обетование, это называется, тем не менее, радостной вестью, потому что, как бы, люди, потому что они понимают, все, жизнь не закончится этим страданием, она откроется. Откроется рай, откроется как бы возможность жить вечно, жить в новом совершенно состоянии.
Радио «Вера», мы говорим о смыслах, программа «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, и Владимир Гурболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «ФОМА». В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».